Говорит радио «Свобода». Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня в Украине, в российской столице, побывала премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Ее приезд связан с проведением расширенного заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Напомню, что это заседание должно было состояться гораздо раньше, но было отложено после того, как Европейский Союз и Украина на саммите в Брюсселе подписали меморандум о модернизации украинской газотранспортной системы. Как известно, это вызвало достаточно серьезную реакцию России. Премьер-министр России Владимир Путин достаточно жестко отреагировал на то, что произошло в Брюсселе, и визит госпожи Тимошенко отложили. Мы обсудим подробности того, что сегодня происходит в Москве между Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко, о том, что вообще может происходить с российско-украинскими отношениями в ближайшем будущем, со Станиславом Белковским, известным политологом и экспертом как по российской, так и по украинской политике. Однако пока мы ожидаем господина Белковского, мне остается только рассказать вам о том, что же сегодня происходило на заседании комитета, как премьер-министр России и Украины видят дальнейшее развитие сотрудничества между собой с точки зрения вот той вот официальной информации, которая уже поступила на ленты агентств, которая сейчас распространяется и по различным информированным источникам. Весьма любопытно, что Владимир Путин выразил надежду, что в будущем придется России и Украине вновь приступить к обсуждению вопроса о модернизации газотранспортной системы Украины. В документе в Брюсселе, отметил господин Путин, нет ни слова об участии России как главного организатора поставок газа в Европу. Но господин Путин сказал, что он рассчитывает продолжать эту дискуссию. Однако возникает вопрос, я уже обращаюсь к пришедшему к нам господину Белковскому. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько вообще можно говорить, что сейчас Юлия Тимошенко может давать Владимиру Путину какие-то вот такие вот гарантии энергетических решений, энергетических вопросов, которые волнуют Москву? И действительно ли Россия может добиться от Тимошенко того, чего она хотела бы добиться от любого украинского руководителя? Именно вот учета российского представления о том, как должна выглядеть вообще энергетическая политика Украины и так далее.
Полагаю, что уже таких гарантий быть не может. Потому что Украина является участником и в значительной мере заложником сценария, который был утвержден в марте этого года в Брюсселе, когда была подписана знаменитая Брюссельская декларация. И этот сценарий будет реализовываться независимо от желаний России. Поэтому Юлия Тимошенко может заниматься только психотерапией, уговорами России, что на самом деле ее интересы будут как-то учтены хотя бы и в будущем, где мы все со временем окажемся. Ну и договариваться на самом деле за пределами публичной части переговоров о некоторых вопросах, которые Россию тоже интересуют, и тем самым подсластить пилюлю Владимира Путина, в частности, в приватизационных вопросах, которые выходят за рамки энергетического сотрудничества, но никак не ограничиваем Брюссельской декларацией и другими вопросами взаимоотношений Украины и Евросоюза.
Вот правильно ли я понимаю, что, по идее, главная проблема Брюссельской декларации для России – это то, что Брюссельская декларация как бы имеет в виду разделение компаний, которые добывает газ, и компании, которые поставляют газ. Вот фактически ликвидацию вот этой вот монополии, существование которой, как, впрочем, и контроль над чужими газотранспортными сетями, всегда был главным таким вот приоритетным для украинской энергетической политики моментом.
Ну, самый болезненный пункт Брюссельской декларации — это отсутствие России в числе тех, кто будет модернизировать украинскую газотранспортную систему. А то, о чем вы сказали, скорее относится не к Брюссельской декларации, а к общим правилам для газовых компаний, которые установлены Евросоюзом, и которые рано или поздно должны коснуться Газпрома, если он собирается интегрировать интегрироваться в Европу, приобретать некий газотранспортный актив в Европе и вообще играть по европейским правилам, легализуя тем самым своих формальных и фактических собственников в европейском экономическом пространстве.
Но тут же есть очень важный момент. Вероятно, если бы не было бы холодной зимы 2009 года, если бы не было бы фактической остановки поставок газа в Европу, то Европейский Союз мог бы не действовать так решительно. Такое ощущение, что что-то в воздухе переменилось, вот именно после того, как стало ясно,
100%. Я об этом писал еще в январе 2009-го, на что вы могли, может быть, обратить внимание, что, конечно, эта газовая война будет последним гвоздем в гроб энергетической геополитики «Газпрома». «Газпром» сознательно шел на обострение отношений с Европой, на интенсификацию проекта «Набуко», на том, чтобы испортить свои отношения, испортить свои позиции собственные в Европе. И он этого добился по известному анекдоту про Чукчу, который пилит сук, на котором сидит, и после падения называет наблюдателя шаман, хотя «Газпром» шаманами тех экспертов, которые все это предсказывал, пока не называет.
А может быть, это связано вот с тем, что неправильно просчитали?
Да, конечно.
Ту политику, которую,
Газпрома, да. Конечно.
Ведь, по большому счету, был расчет, что Европа приструнит Украину, да?
Был расчет на то, что коррупция всесильна, и заинтересованность определенных физических лиц и корпораций, да, таких как ЭОН, немецкий, в частности, или ЭНИ, или GDF, будет настолько велика, что эти соображения будут превалировать над правилами Евросоюза, над политикой Евросоюза, над европейскими ценностями и уж, конечно, над интересами Украины. Этот расчет не оправдался.
А коррупция не всесильна, оказывается?
Нет, как мы видим, нет.
Какая вообще незадача?
Коррупция сильна, но не всесильна.
Вот на самом деле, ведь в украинских средствах массовой информации накануне этого приезда госпожи Тимошенко в российскую столицу обсуждалась совершенно такая особая тема, связанная с тем, что Россия сейчас заинтересована в союзе Юлии Тимошенко и Виктора Януковича, в союзе блока Юлии Тимошенко и партии регионов. И как бы госпожа Тимошенко сюда приезжает, чтобы вот поговорить о подробностях возможного такого объединения усилий. И понятно, что вот Россия считает, что если ей удастся объединить усилия госпожи Тимошенко и господина Януковича, то это и будет вот эта вот пророссийская опция, которая будет интересы России, так сказать, отстаивать на украинской политической арене. Я сам читал, вот зря вы смеетесь.
Я тоже читал, я украинские СМИ читаю постоянно.
Это почти как Виктор Ющенко говорит, понимаете? Вот Виктор Ющенко же говорит, вот это вот одна пророссийская сила и вторая пророссийская сила.
Это значит, что пиар-компания секретариата президента имела определенный успех. Потому что я думаю, что этот сюжет исчерпан еще осенью прошлого года. А с тех пор, как после подписание Брюссельской декларации Тимошенко стало таким же предателем, каким Янукович до этого стал неудачником. В общем, я думаю, Россия сейчас это совершенно не интересует, и она не видит ни Тимошенко, ни Януковича, ни их коалицию какой-либо пророссийской силы.
А что видит Россия?
Она по-прежнему ищет, то есть официальная Россия, Кремль, ищет по-прежнему некого политического субъекта на Украине, который выполнял бы бизнес-обязательства, который обеспечил бы некие гарантии выполнения договоренности и в энергетической сфере, и в сфере приватизации. На протяжении целого года, не без участия Виктора Владимировича Медведчука, бывшего руководителя администрации президента, кума президента Дмитрия Медведева, вообще человека, который в значительной степени определяет украинскую политику Кремля, считал, что таким человеком является Юлия Тимошенко. После Брюсселя так уже не считается, поэтому наступила легкая прострация, время переоценки ценностей, других политиков у нас нет для России,
Вот это и большой вопрос, а на кого будет ориентироваться госпожа Тимошенко? Если ее не воспринимают как пророссийскую политику.
А зачем ей, собственно, в России на кого-то ориентироваться? По-моему, уровень влияния России на внутриукраинскую политику упал драматически за последние 5 лет. И я думаю, что Россия далеко не ключевой фактор того, кто станет президентом Украины и кто выиграет ближайшие выборы.
Поговорим с Станиславом Белковским о том, на кого зориентироваться в самой России в такой ужасной ситуации, сразу после важной информации, которая прозвучит на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реакцию Кремля на доклад ПАСЕ по Южной Осетии обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
То, что Тимошенко не на кого ориентироваться, я понял. Но я, честно говоря, с большим трудом понимаю, на кого ориентироваться.
Нет смысла.
Нет смысла. Что делать России в ситуации, когда фактически ни одного пророссийского политика, получается, на Украине не существует? Вот это какая-то катастрофическая ситуация. Потому что, согласитесь, что в 2004 году было, по крайней мере, понятно, да? Кто есть кто.
По крайней мере, Виктор Николаевич был назначен пророссийским политиком.
Да, но хотелось его таким видеть. А сейчас как бы вот...
Ну, здесь поезд ушел. Для этого нужны тектонические изменения в политической элите самой России и в стратегии ее поведения на пространстве бывшей империи, поскольку постсоветским его уже не назовешь, поскольку постсоветское пространство как политический феномен исчезло в последние годы.
В таком случае вот...
То есть проблема не состава украинской политической элиты, а проблема... состава и философии российской политической
элиты. Да, но для этого должна быть одна очень важная вещь, который нужно тоже учесть. Вы это прекрасно знаете, как человек, который участвует в закрытых дискуссиях по Украине. Участвуете в закрытых дискуссиях? Ну, или, по крайней мере, знаете, что там происходит.
Да.
Вы знаете, что
подороже левой икры некоторых участников.
Вы знаете, что многие российские политики, они вообще не хотят обсуждать вопросы про российскости или там антироссийскости украинских политиков, а они видят Украину просто частью некого российского, даже, как это интеллигентно сказать, государственного пространства.
Ну, это они шутят скорее. Это у них такая пиар-компания.
Они, может быть, они сами себя в этом убеждают?
Ну, они сами себя убеждают, потому что им надо как-то оправдать собственное участие в украинской политике. Ведь не скажешь себе, что ты в ней участвуешь только чтобы приватизировать пару пансионатов в Крыму, как некоторые особенно яростные сторонники той точки зрения, которую вы только что изложили. Приходится говорить, что, конечно, я пытаюсь украсть два пансионата в Крыму, но это
ради того, чтобы
стратегическими геополитическими интересами моей России, а не чем-нибудь там.
Но когда считаю, если у России нет каких-то реальных стратегических интересов, нет,
да?
И, а у Украины тоже нет каких-то стратегических интересов.
Но Украина сориентировалась, она движется на Запад, она движется в НАТО, в Евросоюз. Независимо от состава украинской власти, это движение будет продолжаться, только с разной скоростью. На мой взгляд, в украинских элитах нет сегодня ни одной группы, которая противостояла бы этому движению сознательно. Не на пропагандистском уровне, конечно, в рамках предвыборной кампании всегда и партия регионов, да, отчасти Юлия Тимошенко скажет пророссийскому электорату, который в Украине, кажется, сохраняет в отличие от пророссийских элит, что они против НАТО, но это не отражает реальности абсолютно. Поэтому здесь Украина и Россия уже давно, уже несколько лет движутся в принципиально разных направлениях, и изменить это при нынешней российской элите, которая не предлагает никаких стратегических проектов, а главное демонстрирует себя крайне коррумпированной с одной стороны и крайне политически слабой с другой, не удастся, поскольку Россия не тот субъект, на который какая-либо серьезная сила в Украине или в другой или стране постсоветского пространства готова сегодня ориентироваться.
А мы правильно ли понимаем, из этого можно такой вывод сделать, что Украина — это государство, а Россия нет?
Да, в общем, я бы с этим согласился. Я скажу так, что Украина — это еще недостроенное государство, но строительство его идет. И, в общем-то, я начал активно заниматься изучением украинской политики 5 лет назад, как раз примерно в это время я прибыл в Киев. И сегодня я считаю, что Украина прошла огромный путь в построении собственной государственности, и все рассуждения о том, что Украина — это failed state, не выдерживают экспертной критики. А что же касается России, наоборот, идет деградация всех государственных институтов, их тотальная приватизация, при которой сегодня гораздо больше, чем 5, тем более 10, тем более 15 лет назад, институты государства работают сугубо на частные интересы, и ни одна государственная инстанция не озабочена стратегией и тем, что будет с Россией в обозримом историческом будущем.
Таким образом, Россия — это некая корпорация. Может быть, с другой стороны, в современном мире лучше строить корпорацию, чем государство?
Ну, смотря какие цели преследовать, там нужно просто пожертвовать государством. Если честно и официально декларировать эту цель, тогда можно переходить уже к корпоративному строительству вместо политического. Однако я не думаю, что это защитит нынешние российские элиты. Все-таки последнее, что их защищает от полного разгрома на международной арене, это существование России как государства.
Но в таком случае, на самом деле, нужно понять, что Россия, в принципе, не может добиться усиления своего влияния на постсоветском пространстве именно потому, что она преследует в нем сугубо утилитарные цели. 100%, да, вы сказали, вот эти, как называется, пансионаты в Крыму, я не знаю, там...
Ну, пансионаты в Крыму — это мелочь, просто мы...
Да,
мы,
ну,
видим,
можно там компании, компании в Казахстане, которые... есть эта труба в Белоруссии. Ну, много чего. Есть столько приятных таких объектов. Даже из сложения этих объектов не возникает стратегии, понимаете, государственного развития.
И стратегии... ее давно уже нет, этой стратегии, быть не может при нынешней элите. А, собственно, про трубу в Беларуси мы знаем, как ведет себя Беларусь в последнее время. Да? Что страна, которая оказалась неизбежным союзником России, которой некуда деваться, вот уже активно движется навстречу Европе и от России и не признает Абхазию и Южную Осетию, как я и предсказывал, полгода назад, хотя много раз обещала это сделать. Видимо, уже и не признает. Во всяком случае, в обозримом будущем. Поэтому, естественно, нет. Российская элита может получить и пансионаты, и кусочек трубы, и определенные предприятия, например, Одесский припортовый завод или Укртелеком. Но все это будет сопровождаться снижением, а не увеличением ее геополитического влияния. И фактически будет платой за то, что Россия не препятствует движению всех постсоветских стран в направлении НАТО и Евросоюза.
В таком случае нужно тогда понять еще одну очень важную вещь в этой ситуации. сколь долго может поддерживаться вот российская политическая элита, такой вот миф, да, о собственных возможностях на постсоветском пространстве, который, кстати, очень многими людьми разделяется.
Долго. По одной единственной причине. Этот миф очень выгоден многим влиятельным кругам на Западе. Если бы он был выгоден только российской элите, он бы давно умер.
Такая плохая, конечно, опасная.
Конечно, пугалка. Нужна пугалка, нужно кем-то пугать детей. Собственно, по этой причине поддерживается и миф лично Владимира Путина, поскольку им удобно пугать. А псевдолиберальным юристом Дмитрием Медведевым особо не попугаешь. И поскольку ясно, что влиятельные политические неоконсервативные круги, военные круги, разведывательные круги, естественно, испытывают потребность в таком мифе, чтобы оправдывать свое существование, свою линию, увеличение ассигнований на военные разведывательные программы. И поэтому они находятся в полном единстве с российской политической элитой в поддержании этого мифа.
А правда, что сейчас украинские вот дела в Кремле курирует лично господин Сурков, заместитель администрации президента?
Мне даже страшно это говорить, потому что это колоссальное падение, мне кажется, статуса украинских дел, потому что со времен, когда фактическим главой российского государства был Александр Стальч Волошин, эти вопросы всегда...
При Путине.
Да, всегда курировал руководитель администрации президента лично.
А кто сейчас руководитель администрации президента? Этого нет, я знаю, да, я за Сергея Нарышкина. Да, но я имею в виду, ну ведь это...
Ну, дворянская фамилия, хорошо.
Как специалист, знаете.
Не Волошин какой-нибудь.
Да, вот знаете, вот как Волошин, при всем при том, это был такой человек, которым, знаете, просыпались и говорили о Волошине, и засыпали, говорили о Волошине. Господин Нарышкин работает главой администрации.
То есть он выполняет свою функцию технического быть канцелярии, какой должна быть администрация. Поэтому переход и Медведев, как вы знаете, нынешний президент, а после Волошина руководитель администрации, был куратором украинской политики и проекта Янукович, в частности. Именно поэтому для него оранжевая революция такая же заноза и боль в сердце, как и для Путина, хотя он и либеральный юрист. И по сути дела, украинская политика пошла на понижение, и то, что Сурков ей занялся, об этом свидетельствует.
В принципе, ведь на самом деле странно будет, если Россия вообще никак не воспользуется той предвыборной ситуацией, которая на Украине складывается. В любом случае, для российских политиков ясно, что их украинские коллеги так или иначе, они должны будут российскую карту разыгрывать на этих выборах. Да? Но здесь же огромная часть электората, которая хотела бы особых отношений с Россией. Ну и кроме того, надо признать, что есть много украинских политиков, которые точно так же спекулируют образом России, как Россия спекулирует украинским национализмом, там этими страшными вообще маршами эсэсовцев по Львову, впрочем, безумием, которое, к сожалению, из рекламы дивизии Галичина, вот это вот все. Да, это спекуляция с обеих сторон, конечно же, но, тем не менее, ведь она имеет место, да?
Ну, как мы видим, за последние 15 лет Россия упустила все подобные возможности. То есть не было ни одного прецедента на постсоветском пространстве, особенно при Путине и Медведеве, когда Россия смогла бы воспользоваться внутриполитическими противоречиями в постсоветских странах для того, чтобы отстоять свои позиции. Даже после смерти Туркменбаши весьма сомнительно, Россия не сделала ничего, чтобы увеличить свое влияние на Туркмению. Поэтому, думаю, и в этот раз Россия ничем не воспользуется. Во всяком случае, среди основных игроков, которые могут победить на выборах президента Украины, пророссийских политиков точно нет. И вряд ли они появятся за небольшой срок, который остался до выборов.
Ну, то есть можно так сказать, что госпожа Тимошенко приезжает в российскую столицу скорее решать некие свои внутриполитические задачи. То есть показывает, что она может и в Брюсселе договариваться, и в Москве договариваться.
Ну, она приезжает потому, что нельзя не приезжать. Ведь нельзя позиционировать себя как врага России. Для нее, как претендента на президентский пост и человека, для которого одной из важнейших является задача наращивания электорального ресурса на востоке и юге Украины, это недопустимо. Это Ющенко мог бы так играть, но не она. Да, то есть, в любом случае, она бы оказалась в маргинале, если бы делала ставку на эту карту. Нет, поэтому она, собственно, как я и писал тоже довольно давно, разыграла Кремль очень хорошо, развела его, использовала его в своих интересах. Сейчас он ей больше по большому...
Как Лукашенко. Похожа на Лукашенко.
Да, конечно. Да? Она и вообще по типу политического лидера, несмотря на их существенно различный генезис, сельский случай Лукашенко и совхозный, и индустриально-днепропетровский случай Тимошенко, конечно, прекрасно разыграла Кремль, использовала его в своих интересах, а не наоборот. И теперь просто у нее перед ней стоит задача не поругаться с Кремлем публично и показать значительной части электората Украины, что она может решать проблемы в Москве, и не нужно не преувеличивать проблем, которые существуют в ее отношениях с Кремлем и российской элитой в целом.
Дело в том, что в ситуации, когда Юлию Тимошенко здесь принимают, и она вроде бы находит не общий язык, возникает вопрос, почему нельзя было найти такой же общий язык с Виктором Ющенко, хотя он этого тоже хотел.
Потому что Виктор Ющенко — это символ поражения и унижения Владимира Путина и его команды в 2004 году. когда эта команда была на 120% уверена в том, что победит Виктор Янукович, и на 117% в том, что никакой революции не может быть, потому что не может быть никогда. И когда все это произошло, то Виктор Ющенко стал объектом концентрированной ненависти российских политических элит. Но при этом, естественно, надо сказать, что за последующие годы он сам сделал немало, чтобы эту ненависть распалить и укрепить.
Но ведь, если вы помните, когда был 2004 год, здесь были такие вот по российскому телевидению фильмы о Юлии Тимошенко, что вообще, знаете, хоть святых выноси. Просто воровка, бандитка, националистка, страшная женщина, просто вообще мечта
поэта. Но тогда ее не называли Юлией Капитальман, как сейчас.
Ну да.
Как сейчас ее мочат на Украине.
Ну это, понимаете, дата это такая.
Только этого не было. Нет, ну это же политика, все меняется, и Юлия Владимировна, будучи невероятно талантливым политиком, она сумела убедить Кремль в том, что на нее можно делать ставку. И, собственно, целый год она гипнотизировала Кремль, при поддержке, конечно, Виктора Медведчука, который был и остается, как я уже сказал, ключевым советником Путина и Медведева по украинским вопросам. А именно сам Медведчук тоже сделал ставку на нее, возможно, и правильно, поскольку для него это единственный путь как-то закрепиться в украинской политике и вернуться в публичное измерение этой политики. Ну, и когда она получила от Кремля все, что можно, просто Кремль перестал быть для нее важен, потому что, конечно, стратегически для Юлии Тимошенко Европа гораздо важнее.
А это не означает, кстати говоря, что Тимошенко в какой-то ситуации может опять войти в некую конфронтацию с Россией, что это такое временное улучшение взаимоотношений?
Ну, никакого улучшения нет, оно носит чисто риторический
характер. Ну, а они встречаются.
Ну, еще не хватало, что они не встречались. Им же надо как-то выходить из положения, и, в первую очередь, надо решать вопрос о...
Вы помните, когда в последний раз Ющенко встречался с президентом России? Это было на Петербургском экономическом форуме? Уже сколько времени?
Ющенко, собственно, является человеком без полномочий. Поэтому как бы под этим предлогом Россия уклоняется с ним от встречи, хотя причиной является, естественно, ненависть к нему лично, а не объем его полномочий. Но что касается Тимошенко, во-первых, она добилась сегодня отмены штрафных санкций за сокращение потребления газа. Это был для нее
еще
важнейший
раз,
результат.
Еще раз называется, еще раз. Отменяли, вводили, отменяли.
Ну, в контракте они формально есть, да, сейчас остается формально закрепить, что их там нет. И я думаю, что за кадром, за кулисами переговоров обсуждались по-прежнему вопросы приватизации, поскольку это последнее, что Юлия Тимошенко может предложить Кремлю без нарушения своих обязательств перед Европой.
То есть, таким образом, это вот еще и корпоративные переговоры?
Как всегда. Если просто из фигуры, которая пользуется стратегической поддержкой Кремля, потому что Кремль рассчитывает на выполнение целого комплекса обязательств, Тимошенко переходит в статус фигуры, пользующейся тактической поддержкой Кремля, потому что просто уже тактически поддерживать больше некого.
С политологом Станиславом Белковским мы обсуждаем подробности российско-украинских отношений на фоне сегодняшнего визита премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в российскую столицу. Напомню, что госпожа Тимошенко встречалась со своим коллегой, премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным, и премьер-министры участвовали в заседании комитета по энергетическому сотрудничеству при Межгосударственной Российско-Украинской комиссии. Это заседание было отложено после того, как Европейский Союз и Украина приняли историческое решение о модернизации украинской газ-транспортной системы без участия российских партнеров. Мы продолжим наш диалог сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только напомнить вам, что сегодня Ефим Фиштейн 22 часа после выпуска новостей представит вам аналитический радиожурнал «Время и мир». Потенциал грузинской экономики. Вторая часть беседы Олега Панфилова с Кахой Бенукидзе. Приговор с сербским полицейским за их действия в Косово. Кризис и общество. Цикл бесед Игоря Яковенко. Воспоминания о легендарном популяризаторе науки Джонни Медоксе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число стран, в которых подтверждены случаи свиного или мексиканского гриппа, приближается к 10. Первые заболевшие выявлены в Германии и Австрии. В США отмечен первый случай смерти больного за пределами Мексики, откуда началось распространение болезней. В самой Мексике от гриппа умерли предположительно 159 человек. Официально подтверждены, однако, только 7 смертей. Украина окажет России поддержку при вступлении во Всемирную торговую организацию. Об этом заявила украинский премьер Юлия Тимошенко в ходе сегодняшних переговоров в Москве со своим российским коллегам Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения было сотрудничество в энергетической сфере. На процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отклонено заявление защиты о подводе гособвинителя Гульчахры Ибрагимовой. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» из Хамовнического суда Москвы, судья посчитал необоснованными доводы адвокатов. Президенты России, Абхазии и Южной Осетии подпишут в четверг соглашение о совместной охране границ. Планируется также заключить соглашение о сотрудничестве между ФСБ России и спецслужбами Абхазии и Южной Осетии. НАТО и Россия официально возобновляют полномасштабный диалог, прерванный после прошлогоднего российско-грузинского конфликта. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Яп де Хофс Хефер, выступая накануне переговоров представителей России и 28 стран НАТО в Брюсселе. По меньшей мере 17 человек погибли и 50 получили ранения в результате взрыва двух заминированных автомобилей в Багдаде. Взрывы произошли сегодня на многолюдном рынке в багдадском районе Садр-Сити.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. С политологом Станиславом Белковским мы обсуждаем российско-украинские отношения на фоне сегодняшнего пребывания в Москве премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для жителей всех регионов Российской Федерации, так что звоните и задавайте свои вопросы гостю. А я прочитаю, у нас еще есть несколько сообщений на пейджер. Слушайте, это тоже сегодня просто такой праздник какой-то. Сейчас попытаюсь их прочитать. У нас немножко что-то зависла программа, но в любом случае давайте продолжим диалог, а потом почитаем то, что нам прислали. Итак, если вот хотелось бы знать, какой вопрос на самом деле задать в этой ситуации. Если так это будет продолжаться в российско-украинских взаимоотношениях, то можно сказать, что вообще влияние России на украинскую политическую жизнь, оно неизбежно минимизируется.
Оно уже минимизировано, и оно стремится к нулю. То есть, естественно, ориентируясь на пророссийский электорат востока и юга Украины, который уже тоже не такой пророссийский, каким он был 5 лет назад, но все-таки им остается, политики все равно нужно учитывать восприятие этого электората и его ценностные приоритеты. Но на элиты Россия уже сегодня не имеет ни малейшего влияния, и все реверансы определенной части этих элит в адрес России носят чисто ритуальный характер.
Но это, насколько я понимаю, не только Украины касается.
Да, все. Постсоветское пространство, как политическая сущность, мертво. Россия не имеет ни влияния ни на одну больше постсоветскую страну, и поведение Александра Лукашенко в последний год, и недавний конфликт с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым свидетельствует о том, что в гроб постсоветского пространства, как некоего наследника империи, вбит последний гвоздь. О чем мы, собственно, и предупреждали все последние лет 5 или 6. Но просто правящая элита России была невосприимчива к подобного рода предупреждениям и советам и оказалась не способна перестроить на марше свою стратегию поведения на пространстве бывшей империи, что и привело к распаду этого пространства фактически в политическом смысле.
Если говорить о том, как вообще может развиваться ситуация, то тут возникает вопрос, кто реально во главе этой Украины будет стоять. Знаете, можно я вам задам личный вопрос?
Конечно.
Вы не разочаровались еще в госпоже Тимошенко?
Ну, я...
То есть не говорите, что вы не были, очарованы.
Ну, я просто считаю, что тот, кто не был очарован Юлией Тимошенко, тот не мужчина.
О, да, прекрасно. Какой ответ? Какой вопрос, такой ответ? Хорошо. Но это, не дайте, ничего не отменяет.
Я хочу сказать, что я не разочаровался в ней, как в гениальном политике, не побоюсь этого слова. Но, конечно, я, безусловно, исхожу из того, что это лидер авторитарный, и свобода и демократия ющенковского хаотического периода закончится, если Юлия Тимошенко получит всю полноту власти в Украине.
Давайте послушаем звонок. Виктор из Москвы, да. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Уважаемые господа политологи, я хочу от сегодняшнего дня поставить точку. Вот такое у меня есть мнение.
Какую точку?
Сейчас вы послушайте и только не удивляйтесь и не смейтесь. Так вот, наш уважаемый Путин, премьер, да? И Юля тоже премьер. Вот давайте мы их объединим. Они будут очень хорошая пара. И наступит мир во всем мире. Вы понимаете меня?
Нет, не понимаю вас. Я не понимаю, зачем их объединять. Госпожа Тимошенко замужем, господин Путин женат, у них счастливые семьи.
Ничего страшного. Все будет отлично. Вы представьте, государственный народ, самое главное в мире. И будет мир, я вам еще повторяю.
Не представляю. Знаете, вот как гражданин Украины, я очень не хочу, чтобы моим премьер-министром был мужчина. Меня устраивает женщина. Михаил Андреевич из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Я часто бывал на промышленных предприятиях Киева. В частности, вот на Киевском комбинате химического волокна. То есть имеется производственная основа для сотрудничества предприятий, не только по энергетической линии. Вот у меня такой вопрос. Будут ли и дальше сворачиваться производственные отношения с Восточной Украиной?
Производственные отношения чьи?
Я не... Да, но это имеется в виду еще когда была советская промышленность, я так понимаю. На самом деле, я боюсь, что этого предприятия, на котором был уважаемый Михаил Андреевич, его уже нету. Ну, а может, если оно и есть,
нет, то... конечно, будут сворачиваться в силу тех тенденций, о которых мы говорили сегодня, и повторяться, я думаю, не буду.
В ситуации, когда вот экономическая ситуация в обеих странах плачевна, может быть, они вообще найдут какой-то новый формат для своего сотрудничества? Это же тоже реально вполне. Ведь на самом деле, ведь сейчас уже очевидно, что и России, и Украине необходимо искать нормальные экономические вообще какие-то модели развития.
Да, но для этого нужно сначала найти нормальные модели развития внутри каждой из стран. И в России, и в Украине, несмотря на всю разницу в их политических системах, и в том, что в России у нас гламурный авторитаризм, а в Украине какая-никакая, но демократия, хотя и молодая, экономическая модель примерно одна и та же. Это классическая постсоветская модель, при которой есть варварская эксплуатация одной примерно отрасли экономики, в России нефтегазового комплекса, в Украине металлургии, с полной ориентацией на импорт товаров народного потребления, ноу-хау и технологий, вообще всего, что не относится к этому единственному, к этой единственной отрасли. И, соответственно, экономика Украины потерпела колоссальный удар именно по причине падения мировых цен на металлы и того, что украинская металлургия, которая не модернизировалась в последние два десятилетия, слишком энергоемкая и не приспособленная к современным рыночным реалиям, в своих падении мирового спроса сразу началось резкое падение экономики Украины. В целом, то же самое произошло и в России применительно к нефтегазовому комплексу. Поэтому сложение проблем, сложение неправильных экономических моделей, абсолютно уязвимых для внешних факторов, а тем самым для глобального кризиса, не приведет к спасению этих двух экономик. Она может их только солидарно утопить.
То есть вы против того, чтобы Юлия Владимировна объединилась с Владимиром Владимировичем?
Ну, это совершенно другой вопрос. Я думаю, что мы его обсудим в отдельной программе, потому что мне кажется, что это история, над которой могут рыдать народы России и Украины в прекрасной мыльной опере, так, серии на 1200. И, может быть, это изблизит русские и украинские народы в новых исторических реалиях.
В ситуации, когда господин Ющенко сейчас, очевидно, будет упрекать госпожу Тимошенко за то, что она не то сделала, не там нашла.
Как всегда.
Да, это так ведь будет, да?
Конечно, обязательно.
Вот только что, кстати, стало известно, что не будет требовать Россия Украины вот эту вот сумму кредита. Это тоже, последняя информация достаточно.
Ну, господин Ющенко, безусловно, заявит, что это коррупционный момент, и кто-то кому-то что-то дал за это.
А разве действительно в ситуации российско-украинских энергетических отношений нет коррупционного момента?
Сплошь один сплошной коррупционный момент. Как и в эпоху Росукрэнерго, как и до нее, так и после нее. Только в данном случае коррупция, я думаю, является косвенной, то есть она распространяется не на энергетический сектор как таковой, а на сопутствующие дополнительные обязательства, которые Юлия Тимошенко могла на себя взять.
Ведь есть же эта посредническая фирма опять, которая газпромовская, она же есть.
Ну а как может быть «Газпром» без посреднической фирмы? «Газпром» — это огромная империя воровства. Они без посреднических фирм существовать не может. И эти стандарты поведения на рынке сдают именно «Газпром», а не потребители газа. Мы знаем, что даже сейчас при строительстве «Южного потока» и при обсуждении с Болгарией условий поставок снова нашлись газпромские посреднические фирмы, и так стремящиеся избавиться от посредников топ-менеджера «Газпрома», включая главу «Газпрома экспорта» Александра Медведева, заявили, что без этих фирм никуда, потому что модернизация газотранспортных систем не может происходить без мелких посредников, зарегистрированных в офшорных зонах. Это и будет продолжаться. Но эти стандарты поведения сдают России, я не думаю, что Юлия Тимошенко здесь играет какую-то особую роль, невзирая на весь ее специфический опыт энергетического бизнесмена еще 90-х годов.
Владимир Павлович из Серпухова. Здравствуйте, Владимир Павлович.
Я очень уважаю Станислава Дулковского.
Спасибо.
За его откровенность. Но мне бы хотелось еще покороче, чтобы он сказал. Воровала Украина газ у России.
России.
И ворует ли она сейчас? Вот просто покороче, не надо объяснять ничего, просто как факт. Извините, спасибо.
Есть такой прекрасный термин, который, мне кажется, можно перенести в уголовное законодательство России и некоторых других стран – несанкционированный отбор. Да, конечно, в определенные периоды Украина осуществляла несанкционированный отбор российского газа, просто потому что газотранспортная система так устроена, что это очень легко сделать. Потому что вы не можете ограничить подачу газа. Да, то, что «Газпром» тщательно скрывает от собственной страны, от их, так сказать, от аудитории, что он не может перекрывать вентиль, это блеф и иллюзия в значительной степени. Сейчас этого не происходит, поскольку вроде как еще в январе обо всем договорились, и в этом нет необходимости, но если возникнет новая газовая война, это снова случится.
Юрий Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Выключите радио, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Юрий Михайлович из Люблино. Вот я хотел спеть осанну Юлии Владимировне за то, что она вернула вклады своим пенсионерам. У нас Владимир Владимирович два срока просидел, а вкладов нам так и не вернули.
Я бы хотел защитить Владимира Владимировича, потому что я думаю, что вот возвращение вклада Юлии Владимировны привело к такому инфляционному вообще рывку, который сейчас является большой проблемой для нее, когда вот решаются кризисные проблемы. Я не думаю, что она сейчас рада, что она это сделала.
Ну, как минимум, она убедила электорат в том, что она в состоянии выполнять некоторые предвыборные обещания, что для Украины есть новость, потому что стандартная логика поведения, как мы с вами знаем, украинского политика, да и российского, впрочем, ну, просто в России нет выборов как таковых, поэтому вообще трудно говорить о
ответственности. Но обещания есть.
Ну, у политика российского нет, в принципе, ответственности перед избирателем, поскольку он избирается независимо от позиции электората. В Украине такая ответственность есть, как в демократической стране. Но все-таки любой украинский политик знает, что в первые несколько лет после выборов выполнять свои обязательства не нужно. И то, что Юлия Владимировна принялась за выдачу так называемой Юлиной тысячи гривен в погашение этих вкладов сразу после избрания на пост премьера, так или иначе, делает ей политическую честь, несмотря на инфляционные последствия ее решений.
Белковский делает вид, что не понимает очевидного, пишет Александр. Сила суверенных государств и их элит прямо пропорциональна непротивлению России. Вспомните Саакашвили. Захватил власть, избежал гражданской войны, захватил Абхазию, добился вывода баз. Москва каждый раз умывалась. А в августе 2008 года Москва его щадить перестала. И тут же выяснилось, чего стоит Мишико.
Ну, он захватил не Абхазию, а Джерри все-таки, я бы...
Ну, это я вам читаю как близко к тексту.
Да, поэтому мне кажется, что здесь как раз наши радиослушатели могут не понимать очевидного. А что касается Саакашвили, я думаю, что его игра вовсе не проиграна, хотя он потерял те территории, которые и так не находились под его контролем. В первую очередь, потому что переоценил силы собственной армии, на мой взгляд. Совершенно неправильно оценил последствия военной операции. Но я бы не стал списывать его со счетов, потому что это все-таки достаточно серьезный политик, который будет продолжать бить в одну точку.
А вот тоже чудесное сообщение тоже от Александра, другого. Все дипломатические интриги ничего не стоят, если не подкреплены реальной силой. Вспомните времена Ивана III. В Новгороде не было промосковских бояр. Но когда великий князь московский двинулся с сильным войском, очень многие простые новгородцы не захотели биться за суверенную правящую олигархию и решили без сопротивления подчиниться новому государю. Добавили бы, за что и были утоплены в Волхове.
100%. Ну что ж, остается только отменить военную реформу, которая предусматривает огромное сокращение армии, резко модернизировать вооруженные силы, которые за последние 15 лет пришли в состояние полной деградации, уволить министра обороны Сердюкова, назначив бравого генерала, если такой еще остался, и попытаться реализовать то, о чем говорит радиослушатель, но, впрочем, правящая элита России в отношении вооруженных сил действовала ровно противоположным образом все последние годы.
Тут же очень важным моментом является, конечно, и то, что по большому счету никакие силовые акции не приводят к росту популярности России на постсоветском пространстве. Это тоже факт. Более того, совершенно очевидно, что количество людей пророссийски настроенных, оно уменьшается с каждым годом именно потому, что не только российская политическая элита, но, как мы видим по этим сообщениям, российское общество не готово признать за независимым государством вот это вот именно право быть независимыми.
Ну, я думаю, что отношение российского общества к этим вопросам неоднородно и неоднозначно. Ясно, что значительная часть российского общества находится под влиянием пропаганды основных телеканалов. Однако, естественно, мы живем во время soft power, мягкой власти, когда именно интеллектуальные, моральные и политические образцы приводят к тому, что меньшие страны попадают в орбиту влияния больших. И, собственно, все основные державы в современном мире идут именно этим путем, но не Россия времен позднего Ельцина, Путина и Медведева.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Я вот смотрел несколько передач по 5-му каналу из Киева, и выступление Петра Порошенко. Он на меня произвел хорошее впечатление, но он почему-то ушел из политики, занимается только бизнесом.
Почему? Он глава Совета Национального банка Украины.
Ну да.
Ну а что это не бед, это не бизнес, если человек на таком посту
занимается. Ну у него кроме этого свой же бизнес есть, там, по-моему, в Черкассах, там, автомобили и так далее. Нет, может, я ошибаюсь.
Кондитерский.
Возможно ли, вопрос Станиславу Белковскому, как специалисту, возможно ли возвращение его, активное возвращение в политику?
Я хочу сказать, что я неплохо лично знаю Петра Алексеевича Порошенко. Это человек, с одной стороны, весьма умный, с другой стороны, весьма амбициозный. И если он временно ушел из политики, то только потому, что он не дошел достойной для себя ниши в последние годы, когда он, с одной стороны, дистанцировался от президента Ющенко, с другой стороны, не до конца стал союзником Юлии Тимошенко. Поэтому думаю, что при определенных обстоятельствах в ближайшие годы, особенно с учетом того, что Петру Порошенко в этом году исполняет всего лишь 44 года, он вернется в большую украинскую политику и станет в ней одной из заметных и серьезных фигур.
Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий. Анатолий, говорите.
Здравствуйте, господин Белковский. Я звоню из Брянской области вам. Вот, вы знаете, я хочу вам вопрос задать. Вот, если бы завтра госпожа Тимошенко села в президентское кресло, как вы думаете, улучшились бы отношения между Россией и Украиной? Или остались бы на прежнем уровне? Вот такой вам вопрос.
Я считаю, что они формально улучшились бы, потому что, в отличие от Виктора Ющенко, Юлия Тимошенко нашла бы правильные слова, чтобы умаслить и умилостивить российскую правящую элиту. В этом смысле она политик гораздо более тонкий и гораздо менее зацикленный на некоторых исторических вопросах, чем Виктор Ющенко. Но фактически они остались бы на том же уровне, поскольку развитие российско-украинских отношений определяется объективными факторами в большей степени, чем фигурами президентов. И определяется, как я уже сказал, в первую очередь, позиция российской элиты, которая принесла свое влияние на политическое влияние на постсоветском пространстве в жертву собственным бизнес-интересам. Поэтому формально улучшились бы, фактически нет.
В продолжение этого вопроса можно вообще поинтересоваться в принципе вот той моделью отношений, которая может возникнуть между Россией и Украиной в случае, если Тимошенко возглавит украинское государство или останется главой правительства, например, при новом президенте, как это тоже может быть. Ведь вот сейчас госпожа Тимошенко сказала, что Украина хотела бы помочь России во вступлении России в ВТО. Совершенно новая такая вот, да? То есть раньше Польша была адвокатом Украины, теперь Украина хочет быть адвокатом России. Но готова ли Россия вообще смириться с той мыслью, что у нее, вот такой великой и непоколебимой, есть какие-то там адвокаты и помощники даже, да? Добровольные помощники? Что она сама не может...
Ну, я думаю, что эта мысль Юлии Тимошенко очень остроумная, потому что действительно тем самым Украина позиционируется как более сильный субъект европейской и мировой политики.
Ну, она уже куда-то там вступила и
да,
тянет за собой Россию.
Чем Россия с одной стороны, а с другой стороны это дружеский жест. То есть как бы унизили, но по дружбе унизили. Я думаю, что Россия может с этим смириться, хотя бы потому, что для сегодняшних российских правителей это не приоритетный вопрос. Приоритетами остаются вопросы учета определенных интересов энергетики, в том числе интересов посредников, и приватизации. Если Юлия Тимошенко здесь пойдет навстречу и сможет выполнить свои обязательства, ей простит все остальное.
Александр из Петербурга. Здравствуйте, Александр. Александр.
Алло.
Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот в Конституции Украины прописан факт существования украинской нации. Я это говорю потому, что в нашей Конституции нет факта, что у нас есть русские. Спасибо.
Ну, формально факт не прописан, насколько знаю, что они украинской нации. Но, видимо, радиослушатель хотел привлечь внимание именно к тому, что нигде в Конституции России не упоминаются русские.
Но
это ему удалось.
Россия многонациональное государство.
Ну, это предмет дискуссии, выходящий за рамки нашей передачи. Да. Есть мнение, что в России более 80% населения русские, и поэтому классическая многонациональная страна она считаться не может.
Ну, в любом случае, очевидно, что для Украины очень важно всегда было обеспечивать... По крайней мере, в законодательстве права национальных меньшинств, соответствующие законы существуют, даже языковые законы существуют, мы сейчас не будем касаться проблемы русского языка, который всегда вызывает такие ожесточенные споры, но если вообще говорить о подходе к языкам национальных меньшинств, то все это законодательно регламентировано, причем уже очень давно.
Ну, хотя есть определенные пробелы, но неважно. В целом, да, такая концепция есть. Ситуация.
Ну, вы знаете, я вот недавно видел там репортажи из Донецкой и Львовской школ там, где ученики и там разговаривали на чистом украинском языке, о государственных проблемах Украины. То есть я не знаю, на каком языке дети разговаривают на переменах. Я подозреваю, что в Донецке они говорят между собой по-русски, а во Львове продолжают говорить по-украински. Но, тем не менее, вот такое вот общение на государственном языке абсолютно без всякого, я бы сказал, такого принуждения, но состоялось. Это уже говорит о несколько ином уровне, если угодно, государственного сознания нового поколения.
Да, хотя, естественно, вне новых поколениях по-прежнему государственный язык далеко не так популярен, как это кажется.
Ну, это естественно, ведь это сейчас ведь 2009 год, прошло 18 лет как раз. Со времени приглашения украинского
языка. Значит, я свободно владею государственным языком.
Да, я знаю, но это...
Украинским.
Украинским,
не только,
да.
Российским, да, русским.
Вот, но в любом случае очень важно понять, сможет ли новое украинское руководство, понимаете, вот найти этот баланс. Вот между тем, вот я бы сказал, украинским национальным трендом, который был поставлен во главу угла президентом Виктором Ющенко, и тем, вот я бы сказал, уклоном в сторону даже не России, а в сторону советского какого-то такого вот государства.
Ну, в сторону русской культуры.
Который был у Виктора Януковича. Да? Вот туда или сюда, вот как бы украинцам приходилось...
Нет, в сторону советского это уже не получится. Собственно, и поражение Януковича в 2004 году, это и было поражением советского проекта в конкуренции с европейским. Поэтому, скорее, здесь компромисс, баланс должен строиться на том, что русская культура должна быть признана неотъемлемой частью культуры государства Украины.
Но
без этого... упоминания советского, как некого якоря того, что тянет назад. То есть, когда будет, если и когда будет признано, что русская культура не тянет Украину назад, а наоборот, повышает ее конкурентоспособность на пространстве бывшей Российской империи, поскольку русский язык и русская культура все равно остаются неразменной валютой на этом пространстве, и русский язык, несмотря на борьбу с ним, сознательно или неосознанно, остается языком межнационального общения, да, на этом евразийском пространстве, тогда именно этот компромисс и может быть достигнут.
Павел из Екатеринбурга. Здравствуйте, Павел.
А, добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Здрасте.
У меня вопрос к господину Белковскому. Вот заключают один, другой договор правительство России, и не только правительство, все руководящие работники говорят, что нужно заключать юридически обязывающие соглашения. Так вот, те, что уже заключены соглашения, когда начнут выполнять? Эти российские власти подписывали массу договоров, в том числе вот по правам человека, сколько наделали людям. Платить никто не собирается. Вот сейчас передо мной человек говорил, что Юлия Владимировна там часть выплатила долгов. Когда Россия украинцам будет долги выплачивать? Те, что предусмотрены договорами юридически обязывающими.
Ну, я полагаю, что те договоры, которые подписаны, в основном выполняются до тех пор, пока одна из сторон не пытается их пересмотреть. То есть, на мой взгляд, сегодня не существует каких-то долгов, которые Россия не погашает Украине. Другое дело, что если касаться газовых договоров, то Россия постоянно попытается поменять их условия, Украина, поменять их в другую сторону или оставить прежними. Эти газовые войны в целом и привели к представлениям о том, что в России и Украина ни о чем не могут формально договориться.
Но согласитесь, Станислав, что украинскую газотранспортную систему Россия вряд ли когда-либо будет владеть.
Никогда не будет, конечно.
И вот это вот очень важный такой момент.
Но, мне кажется, стало ясно уже давно. Как минимум,
не всем.
Как минимум несколько лет назад. И я бы даже сказал, что если президентом стал Виктор Янукович в 2004 году,
тоже ничего
здесь ничего принципиально не изменилось абсолютно.
Александр Александрович из Челябинской области. Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот для меня понятно, что Россия будет всегда оставаться на обочине. У меня вопрос. Есть ли шанс Украины оторваться от России? Она ведь ближе к Западу, ближе к цивилизации. Встроиться в структуры Евросоюза. Пожалуйста.
Я считаю, во-первых, что Россия не обязательно будет оставаться на обочине. Это зависит от качества ее политических элит. Сегодня Россия к этому активно идет, но оставим нам шанс. Что же касается интеграции России в Евросоюз, то это вопрос, интеграции Украины в Евросоюз, то это в первую очередь вопрос структурных реформ и внутренней политики Украины, а не внешней. И, естественно, опасной иллюзией является представление о том, которое тщательно культивируется, в том числе многими в окружении Виктора Ющенко, что можно поехать в Брюссель, обо всем договориться и, ничего не изменив в своей собственной жизни, стать членом Евросоюза. Так не будет. Украина должна, в первую очередь, прийти к выполнению тех требований, которые являются естественными, нормальными для всех стран Евросоюза, и путь этот очень долг, и поэтому я бы не считал бы, что Украина станет членом Евросоюза завтра. Это огромный путь, который требует выдержки, последовательности и в известной степени мужества, отказа от сложившихся ранее стереотипов.
Ну, видите, именно поэтому для многих в украинской политической элите важно говорить скорее о НАТО, потому что есть мнение, что в НАТО вступить проще, меньше нужно менять в стране.
Конечно, потому что меньше требований. Я считал бы, что Украина может вступить в НАТО, и это не было бы опасностью для России абсолютно никакой, потому что это не противоречило бы ее основным интересам в области безопасности. Но в любом случае, если стать европейцем, нужно в первую очередь внутри себя. Точно так же, как стать свободным можно только в первую очередь внутри себя, а потом уже обсуждать вопрос о том, как эту свободу сделать общественным достоянием.
Приближаешься к концу нашей программы. Вот ваш прогноз. Удастся ли основным участникам украинской политической игры сохранить свои позиции, вот так вот уверенно идти на президентские выборы через несколько месяцев? Вот будет ли там этот бороться тандем между собой Тимошенко и Янукович, и кто реальный победитель
это,
в такой борьбе?
В отличие от России, где тандемократия, в Украине тандемомахия. Ну, я считаю, что все-таки есть три основных претендента, кроме упомянутых. Тимошенко, Янукович, это еще Арсений Яценюк. Политик весьма талантливый, хотя еще не битый. И это очень важно. И кроме того, мы знаем, что в ходе любой избирательной кампании Юлия Владимировна Тимошенко существенно укрепляет свои позиции к концу кампании по сравнению с началом, потому что равного ей по харизме и политическим способностям лидера нет. Поэтому я думаю, что несмотря на временное падение ее рейтинга, которое констатируется всеми социологическими службами, я бы ни в коем случае не списываю со счетов, то есть, что она остается основным фаворитом президентских выборов по отношению к Януковичу, по сравнению с Януковичем и по сравнению с Яценюком. Но появление каких-то серьезных фигур за пределами этого круга, мне кажется, нереальным. И весь вопрос в том, насколько смогут ли элиты Украины в целом, их большая часть, договориться о том, что Юлия Тимошенко им как президент не нужна, потому что она ведет к авторитаризму страну. Если им об этом договориться не удастся, она, конечно, станет президентом. Если удастся, то, возможно, она президентом не станет, но это должно привести к определенным ограничениям в демократии на стадии избирательной кампании, во-первых, и учету интересов Юлии Тимошенко в постющенковском политическом будущем, во-вторых.
А вы согласны с мыслью, что Виктор Янукович проигрывает любому кандидату, который попадает вместе с ним?
100%, потому что это, опять же, соревнование прошлого и будущего, а в политике всегда побеждает будущее, независимо от того, реально оно и надежно ли. И я считаю, что те политтехнологи, я не знаю, украинские или российские, которые придумали для Виктора Януковича 5 лет назад слоган «Надежда хорошо, надежность лучше», нанесли своему клиенту смертельный удар. Потому что на выборах надежда всегда побеждает надежность.
А в таком случае, может быть, действительно лучше провести выборы президента в парламенте, как это предлагают многие, господину Януковичу договориться с госпожой Тимошенко и вот стать таким президентом?
Я считаю, что в таком случае исчезнет роль президента как гаранта и символа национального единства, как символа Украины. Я бы не приветствовал подобное развитие событий, но для Януковича действительно это единственный шанс избраться президентом в парламенте, стать президентом, это, с этим я согласен.
Ну, такое развитие но без событий...
Если президент, кем бы он ни был, согласится на то, что у него не будет реальных полномочий, он будет каждую секунду зависим полностью от воли парламентского большинства. Не каждый на это согласится.
Ну вот посмотрим, как будут развиваться события, подтвердятся ли прогнозы господина Белковского. Хочу поблагодарить вас за участие в сегодняшней программе. Напомню, что
спасибо.
С политологом Станиславом Белковским мы обсуждали российско-украинские отношения на фоне сегодняшнего приезда в Москву Юлии Тимошенко, премьер-министра Украины. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. Мне осталось только сказать вам, уважаемые слушатели, что сейчас Андрей Шарик подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, отставка начальника московской милиции как удар по мэру столицы. Пора ли Юрию Лужкову вести финальный отсчет? Ассамблея Совета Европы снова обсуждает отношения России и Грузии. Почему гуманитарная ситуация в зоне конфликта не улучшается? И 100 президентских дней Барака Обамы. Поддерживают ли американцы политику своего президента?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Солидарность. Уже сила, но еще не партия.
Комментарии экспертов.
Расплатится ли Роснефть с бывшими менеджерами ЮКОСа?
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев о том, как он брал интервью у Бродского.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530.